Итак, Шива сказал Васиштхе: «Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые приходят сами по себе, даже независимо, одобрено это социум или нет. И когда приходят страдания, то надо поклоняться страданиями. Неважно, нравятся они тебе или нет, то есть надо их принимать. И всеми этими переживаниями надо научиться поклоняться Богу. Ему надо научиться поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным.
Тем, что рассматривается как подходящее, и тем, что неподходящее. И что значит поклоняться Богу подходящим, подходящим желательным? Как можно поклоняться переживаниям и восприятиям? Какое действие поклонения, а какое непоклонение? Все это зависит от того, в каком состоянии ума мы находимся. Действие становится поклонением, когда мы соединяем его со своим высшим сознанием. Когда оно соединяется с высшим сознанием, оно теряет свой кармический заряд. Происходит его растворение в уме. Но когда мы не можем соединить действие со своим высшим божественным «Я», действие не является поклонением. Оно приводит к карма-бхаве, своим кармическим результатам. И тогда стоит вопрос, как нам соединять наши действия или восприятие с божественным сознанием, как сделать их поклонением. Шива говорит: для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Что есть состояние поклонения и состояние отсутствия поклонения? Состояние поклонения, когда мы отбрасываем свой ум, отбрасываем эго и не привязываемся к телу. И в момент этого отбрасывания мы соединяемся с Высшим Я. Памятование, памятуемое Высшим Я. Отсутствие поклонения, когда мы находимся, пребываем в уме, пребываем во внешних объектах, и Высшее Я забыто.
Например, сейчас был такой не очень приятный звук, неприятное переживание. И если в момент восприятия этого звука вы находитесь вне ума, и это неприятное переживание объединяете с божественным пространством внутри себя, с пространством своего сознания, то переживание от звука становится поклонением в момент такого соединения. Такое соединение называется самбандха. Но если вы находитесь в уме, в эгоистичном состоянии восприятия, в невнимательном состоянии, вы сморщитесь так, думаете, какой нехороший звук. Он вам не понравится, и вы сожмете свое сознание, просто заблокируете его. И это будет просто неприятное переживание. И оно создает отпечаток в сознании и становится вашей кармой. Но если вы находитесь в распахнутом состоянии, вы пребываете в своей сущности на природе, то вы можете даже поклоняться через неприятный звук. Неприятный звук войдет в ваше сознание, и ваша распахнутость ума только увеличится. И внутри возникнет чистое восприятие звука. Неприятный звук будет воспринят, может быть, как мантра, как баджан, как благословение, как чистое. Потому что ваше распахнутое сознание будет воспринимать звук в состоянии равновесия, самьоги. И когда мы воспринимаем что-либо в состоянии самьоги, равновесия, мы можем понимать тонкую сущность любого объекта, шунья-татву или кама-татву. Например, сущность звука пуста, или сущность зрительного образа пуста. Сущность осязательного переживания вкуса или обоняния – это пустота. И мы можем воспринимать пустоту любого объекта, если у нас есть самьога равновесия. И такая самьога равновесия возможна, если мы пребываем в глубоком состоянии присутствия. И тогда любой объект видится в чистом видении, он преображается. Он вошел в ваше ухо, но еще не дошел до сознания и стал чем-то божественным. И он преображается не потому, что вы его визуализировали, мантру читали или как-то от ума думали, это что-то божественное. Он преображается, просто сочетаясь с вашим внутренним природным сознанием, сахаджи-татвой. И тогда возникает чистое видение. То есть постоянное поклонение приводит к чистому видению, к чистому восприятию. И тогда наше привычное, обыденное, сансарное, нечистое кармическое видение растворяется. Что такое чистое видение? Чистое видение присуще святым, просветленным, небожителям, богам, ситхам. А что такое нечистое видение? Нечистое видение присуще омраченным существам сансары. Омраченные существа сансары обладают нечистым видением в силу своей кармы. Просветленные святые обладают чистым видением вследствие своей реализации. Нечистое видение характерно, например, для прета. Если прета видит нектар, то в его видении нектар превращается в что-то нехорошее, нечистое. И он не может его пить. Или если прета видит золото, то в его видении золото становится грязью, потому что его видение меняет то, что он видит. Весь мир создается работой нашего сознания, поэтому говорят так. Боги видят реку как нектар, а асуры видят реку как оружие. Люди видят реку как воду, животное как среду обитания. Преты видят реку как потоки гноя и испражнений. А существа ада видят реку как огненную лаву, но река на самом деле одна и та же. Но почему все существа видят реку по-разному? Потому что их отпечатки в тонком теле создают кармическое видение, лока-дришти. И именно кармическое видение как бы искривляет восприятие их сознания. Именно память тонкого тела и сочетание татв, раджас, тамас и сатва формируют тот или иной тип кармического видения. Например, нам, как людям, присуща определенная пропорция сатвы, тамаса и раджаса. И благодаря этому у нас есть свое собственное человеческое кармическое видение. Но оно сильно отличается от кармического видения богов. У богов больше сатвы, сияния, а тамаса и раджаса меньше, поэтому боги находятся в чистом видении, а мы находимся в нечистом или наполовину чистом видении. И тот мир, в котором мы живем, наша судьба, она определяется именно нашим видением. И видение формирует реальность. Сансара, вообще вся сансара, включая наш мир, считается традиционно миром нечистого вида. То есть мы не видим мир чистым, как небожители, святые, психи. Мы видим мир или нечисто, или обыденно. А что же такое чистое видение? В чистом видении говорится так, что весь мир воспринимается как мандала. Все звуки как мантры или баджаны. Все события как лилы, как игры божественного. А все, что воспринимается, воспринимается как даршин Бога. В чистом видении существо себя воспринимает как божество и других как божество. А когда говорится, что в чистом видении мир воспринимается как мандала, это означает, что мир не разделен сознанием. То есть внешний мир неотделим от сознания. В чистом видении все, что с нами не происходит, есть лила. Но в нечистом видении все, что с нами происходит, есть карма. Лила не обусловлена, но карма жестко нас обуславливает через причину и следствие. причина следствия, кара на викара, это нечистое видение. Лила не обусловлена свободой от причины следствия, это чистое видение. Итак, в зависимости от того, каким образом, в каком состоянии ума мы находимся, мы воспринимаем либо чистым способом, либо нечистым способом. И у нас всегда есть возможность воспринимать так мир. Например, вы видите какого-либо святого человека, духовного мастера, гуру или просто садху. И если у вас нечистое видение, вы можете подумать, ну, это просто какой-то обычный человек. А если вы находитесь в чистом видении, вы увидите его как божество, или как Дататрею, или как Шиву. Понимаете, все зависит от вас. Он может быть и тем, и другим, смотря как на него вы посмотрите. То есть вы своим сознанием участвуете в восприятии мира и даже в его творении. И есть такая поговорка. Вор, глядя на Будду, видит только его карманы. То есть вору все равно, Будда это или не Будда. Вору интересно, что он сворует. И он смотрит не на сознание Будды, а на его карманы, на драгоценности. Но в чистом видении все наоборот. В чистом видении вы смотрите на вора, а видите его как Будду. Вам не важно, вор он или не вор. Даже вор может быть просветленным, почему нет? Потому что вы видите его сущностное сознание. Итак, от чего зависит чистое и нечистое видение? Оно зависит от того, в каком состоянии разума мы находимся. Можем ли мы делать поклонение в момент восприятия? Пребываем ли мы в самоузнавании своей естественной природы? Или мы пребываем в отвлечениях, в своих кармах? Если мы пребываем в отвлеченном состоянии ума, то действуют наши кармы, отпечатки нашего тонкого тела. И мы воспринимаем мир настолько, насколько вообще нам позволяет наша карма. Но когда мы занимаемся созерцанием, и происходит каждый миг поклонения, то есть воссоединение любого акта восприятия, чувственного, переживания, зрения, слуха, обоняния, осязания с Высшим Я, в этот момент мы воспринимаем реальность в чистом виде. Так Васиштха говорит. Все следует рассматривать как хорошее или благословенное. Это очень важная фраза. Это принцип чистого видения. То есть чистое видение означает, что мы стараемся все рассматривать как даршин Бога. Мы всех людей, всех живых существ стараемся рассматривать как божеств. А все, что происходит, как лилы, игры или как даршин. А мир стараемся рассматривать не обыденным, мирским способом, а как мандалу, измерение чистого видения, в центре которого стоит наше собственное Я, сознание. В современной психологии такое понятие – позитивное сознание. И на многих тренингах, курсах личностного роста людей учат такому позитивному сознанию, типа, как бы, не переживай, все будет к лучшему, все всегда к лучшему, все будет хорошо, будь на позитиве и так далее. Но это такое, можно сказать, обывательское, примитивное, но все-таки тоже чистое видение какое-то небольшое. Но на самом деле тот уровень чистого видения, который рассматривается в традиционной культуре ситхов, в тантрической культуре это гораздо более высокая практика. И есть определенная санкальпа, намерение, когда мы упражняемся в созерцании мира в состоянии чистого видения. То есть мы даем себе установку «я буду видеть мир чисто». И стараемся рассматривать всех других людей как божеств, а все звуки как мантры, все события видеть как милость Бога, как лилу. Все воспринимаемое видеть как даршан. И сначала это происходит. происходит немного искусственно. Вы это, ну, как бы придумываете, вы это фантазируете. Но это в самом начале только, пока вы еще не умеете по-настоящему созерцать. Но когда ваш ум по-настоящему выходит на восприятие чистого видения, у вас искусственное усилие уходит, и вы понимаете, что чистое видение — это не есть что-то придуманное, фантастическое или выдуманное. Это естественно, так проявляется природа. Это действительно сущность вещей, в самом деле именно так устроена Вселенная. И как будет выглядеть мир чистым? Например, если вы заходите в поезд, то поезд — это мандала, определенная божественная мандала. А проводник — это божество в этой мандале. А чтобы поехать на поезде, то есть войти в мандалу, получить благословение, вы покупаете билет. И когда вы покупаете билет, вы делаете дана, подношение у божества-хранителя этой мандалы, у кассира. Тогда он вам дает этот билет, и это благословение для вас. Вы дали подношение, получили благословение. И когда вы заходите в этот поезд, вас встречает другое божество, хранитель этой мандалы, это проводник. И вы снова даете билет ему, это особое подношение, он принимает только такие подношения. Ему можно поклоняться только билетами. И причем в определенный день, на определенный час, на определенный рейс. Очень различающее божество. И когда он удовлетворен, ваша задача сделать его удовлетворенным. И он наслаждается, когда получает билет, становится удовлетворенным. И когда он получает билет, он вам показывает место, ваше купе. И потом вы ему еще делаете подношение уже деньгами. Он вам дает чай, белье, постель и так далее. Желает приятного пути. То есть вы получили благословение мандалы, вы вступили в контакт с чистым измерением к этой мандалы. Тогда в результате этого благословения вы получаете ситхи перемещения в пространстве. Мандала вместе с этим божеством быстро вас перемещает. Вы обрели ситхи. Это классический пример тантрической ритуальной практики. Нам это кажется обыденным, но на самом деле это магический ритуал, как обрести ситхи и переместиться куда-то. И в нашей жизни постоянно выполняются такие многочисленные магические ритуалы. Но для нас они стали чем-то обыденным, и мы уже перестали понимать магию этого ритуала. И для нас все это воспринимается на мирском, на материальном уровне. Но в чистом видении все это выглядит совершенно иначе. Например, вы идете в магазин, и магазин — это мандала богини Аннапурны, там, где дают пищу. А продавец — это божество этой мандалы. А все люди, которые стоят в очереди за хлебом, там, молоком, это преданные, которые ожидают поклониться этому божеству. И они ему делают подношение. А божество, представитель богини Аннапурны, делает им благословение, дает хлеб, дает им пищу. Это тоже ритуал, как в храме, только храм — это магазин. Вы пришли, сделали подношение, он вам пищу, подношение, пищу. Это тоже ритуал. Таким образом, в чистом видении вся реальность становится магической, ритуальной. То есть все, что мы делаем, это разнообразные такие мистические действия, когда мы оперируем разными энергиями, чтобы получить благословение от разных сил природы, сил Вселенной, чтобы поддержать наше тело, наши татвы, решить какие-то задачи жизни. И это все различные игры с божественными энергиями. И тогда мы убеждаемся, что божественные энергии, чистое видение лежат в основе всех событий мироздания. Это естественное восприятие. Но когда мы находимся в нечистом видении, это нам кажется мирским, человеческим, и мы воспринимаем все по-человечески. Но человеческое восприятие ограничено, оно очень обусловлено, оно воспринимает в очень узком спектре жизни. О. Именно поэтому во время приветствия в Санатанадхарме мы говорим «Ом намо нараяна». То есть это приветствие «Я вижу Бога в тебе», «Я рассматриваю в тебе Божественное». Оно тоже есть практика чистого видения. То есть неважно, кто ты, украинец, русский или хинду, неважно, мужчина ты или женщина, может, красивый или нет, омнамо нараяна, это все неважно. Я вижу в тебе нараяну, божество Вишну, я вижу тебя на самом глубоком уровне, я почитаю в тебе божественное начало. Это тоже практика чистого видения. И когда мы занимаемся созерцанием, чистое видение возникает естественно, без мантр, без каких-то тренировок или ритуалов. Оно возникает, потому что открывается природа реальности. И вот когда вы практикуете, и у вас возрастает спокойствие ума, любовь, сострадание, гармония в отношениях с духовными братьями и сестрами, преданность дхарме, своему прибежищу, и чистое видение — это явные хорошие признаки того, что вы все делаете правильно, вы на правильном пути. То есть рост чистого видения — это знак того, что вы на правильном пути. Когда вы перестаете оценивать своим двойственным умом как-то нечисто, выносить нечистые оценки и суждения. Например, если у вас есть нечистое видение, вы увидите какого-либо человека, даже садху, и подумаете, это какой-то глупый человек, это какой-то нехороший человек, это может быть мошенник. И вы будете видеть не сущность человека, а вы будете видеть проекции своего ума на основе памяти, самскар. Просто ваша карма заставляет вас так думать. И ваш ум создает нечистые оценки, и таким образом они закрепляются, и вы создаете некую реальность, но на самом деле эта реальность не имеет никакого отношения с чистым видением святых. Но святые, просветленные ситхи, божества, они действуют не из кармы, а именно из состояния осознанности. И пребывая в состоянии осознанности, они прозревают божественную сущность в любом существе. Есть рассказ, история о Брахмане Вишнудатте, как он хотел повстречаться с Дататрией. Он долгое время делал подношение под одним деревом, а на этом дереве жил дух. И благодаря этим подношениям дух очистился. И он однажды появился перед Вишнудаттой и сказал: «Поскольку я очистился, я освободился от своего дурного существования, я могу исполнить любое твое желание, проси, чего хочешь». И Вишнудатта тогда сказал: «Хорошо, устрой мне встречу с Дататрией. Говорят, его сложно найти». Но дух очень испугался и сказал: «Я даже боюсь произносить его имя. Это очень святое имя, и мы, духи, страдаем, когда произносим имена великих святых существ». Но Вишнудатта настаивал. И тогда дух сказал: «Хорошо, я тебе покажу его издалека, но сам не буду приближаться. Но знай, что Господь Дататрея проверяет тех, кто хочет его увидеть. На нечистое видение он проверяет. И ты не приближишься к нему, если у тебя нет большой веры». И в один день этот дух повел Вишнудатту в одно место, и там он и показал ему человека. И этот человек был пьян, и он ходил в такой ужасной, обтрепанной, грязной одежде и бормотал какие-то странные слова. Он сказал: «Вот это и есть твой Господь Дататрея, иди скорее, кланяйся ему». Но для брахмана это было ритуальным осквернением, он не мог поверить, что это был Дататрея, не мог даже заставить себя приблизиться к нему. И он упустил этот момент. И тогда второй раз дух сказал: «Пойдем, я тебе покажу твоего Господа Дататрею. Но теперь уж лови момент, не упускай его. Сразу хватай его стопы и кланяйся ему». И в другой раз Дататрея ходил в облике такого нищего, наподобие бомжа, пьяного, и он выпрашивал кусочки мяса у какого-то мясной лавки с ужасным обликом. Снова Вишнудатта очень испугался, задрожал, у него возникло сильное отвращение. Он не мог даже принять такого Дататрея. И он снова упустил этот момент. И, наконец, в третий раз дух снова пришел к нему и сказал: «Пойдем, теперь я покажу тебе Дататрею». И он привел, и там было селение людей из низкой касты, все они жили в каких-то ужасных условиях. и там был какой-то пьяный человек, который обнимался с женщиной. Он сказал, все, вот это третий раз, если ты не сумеешь поклониться Дататрее, ты никогда его не встретишь. И Брахман, преодолев свое отвращение, пошел и схватил его стопы. А этот человек начал над ним смеяться и бить его еще. Плевать в него. Но Вишнудата сказал, Господь, теперь я больше не отпущу твои стопы, что бы ты ни делал. Я верю, что ты, Господь, Дататрея, это твоя иллюзия, майя. И этот человек сказал, как такой глупец, как ты, мог в это поверить? Ты видишь, какой я грешный человек, что ты здесь делаешь вообще? Уходи вообще отсюда побыстрее, пока с тобой здесь что-то не сделали нехорошее. Но Вишнудата схватил его стопы и сказал, я никуда не пойду, потому что моя вера держит меня. Я знаю, что ты, Господь, Дататрея. И тогда все это исчезло, и этот поселок с нечистыми людьми исчез. И Дататрея принял свой чистый божественный облик, предстал перед ним в сияющем теле, в сатвичном облике. И таких историй про Дататрею очень много. То есть Дататрея был очень большой мастер проверять своих преданных учеников на чистое видение. Итак, Васиштха говорит, все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Считается, что практика чистого видения улучшает судьбу, исцеляет кармические проблемы, хронические болезни, очищает от грехов и нейтрализует действие вредоносных планет, грах, гороскопы. Но самое главное, практика чистого видения ведет к освобождению, просветлению от сансары. И если мы сможем тренироваться, упражняться в чистом видении постоянно, это будет большой трансформацией для нас. Мы увидим, что наши эгоистичные оценки, наше привычное видение реально меняется. Например, увидев какого-либо человека, вы можете отказаться от нечистых характеристик в его сторону. Это первый этап. Отказаться от собственных оценок и интерпретаций. И затем представить, что это божество. И найти в нем какие-то божественные проявления, определить, что за божество. И затем зародить возвышенную бхаву и в душе ему сделать так, намасте. Увидеть это божество внутри и поклониться ему. Не обязательно это делать снаружи. Вы можете это делать невидимо, тайно. Если вы это сделаете искренне, то это божество внутри другого человека, оно вас благословит тем, что внутри вас возникнет божественная бхава, некое расширение сознания, возвышение сознания. И вы почувствуете радость, и это сильно будет отличаться от ваших привычных оценок. В случае нечистого видения вы почувствуете никакой радости, но в случае чистого видения вы почувствуете какое-то возвышение. Если в течение дня вы сделаете так 100 раз, вы почувствуете 100 раз божественную дивья-бхаву. А если в течение дня вы оцените нечисто 100 раз, то вы в течение 100 раз омрачите свой ум. И теперь подумайте, что выгодно для садху. 100 раз омрачить свой ум или 100 раз его возвысить? Конечно, 100 раз возвысить. Поэтому чистое видение – это практика, которая очень помогает йогину. Труднее всего практиковать чистое видение, когда что-то идет сильно вразрез с нашими общепринятыми представлениями или эгоистичными цепляниями, когда надо перебарывать буквально себя. Но именно в этот момент вы лучше всего продвигаетесь. Именно в этот момент самые ваши глубинные кармы очищаются. То есть чем сильнее вам приходится перебарывать себя, тем больше вы освобождаетесь от кармы. И Дататрея давал наставления таким образом. Так Васиштха говорит, постигнув, что все является единым высшим Я, стоит поклоняться ему в таком духе. следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Шиву Я. Когда мы упражняемся в чистом видении, наступает такой результат, который мы называем самарасья или единый вкус. Единый вкус означает, что все в нашем восприятии уравнивается. Высокое, низкое, чистое, нечистое, плохое, хорошее, доброе, злое, божественное, небожественное. Все становится одним. Одним не в смысле безразличным, а в том смысле, что одинаково божественным. И про это так говорят. На острове из золота не найти даже крупицы грязи. И вот освобождение — это словно прибытие на острове золота. Словно вы из какой-то страны пересекли реку и прибыли на остров. Этот остров целиком состоит из золота, там нет даже крупинки грязи. Вы целиком пребываете в чистом виде. Итак, Васишна говорит, надлежит оставить разделительное понятие. Это я, а это не я. И действительно, прямо понять, что все это воистину есть Брахма, единое, неделимое и бесконечное сознание. В общем, эти слова повторяются в течение всей йоги Васишты, но как это реально сделать? Реально это можно сделать только когда мы находимся в состоянии осознанности. И наша осознанность позволяет нам воспринимать мир чистым образом. И чистое восприятие, в конце концов, ведет к единому вкусу самарасья. Только тогда мы можем увидеть мир, все есть Брахма, все есть единое, неделимое, бесконечное сознание. Другим способом это невозможно. Допустим, если мы себе говорим, все есть Брахма, все есть Брахма, а наш ум постоянно выносит оценочное восприятие, это будет просто самогипноз. Бхагаван Шри Раджниш рассказывал, что он встречался с каким-то человеком, и этот человек читал Махавакью Аха Брахмасми как мантру по много тысяч раз в день. И он его спросил, ты думаешь, что ты есть Брахман, или ты пребываешь, как я есть Брахман? Тот человек сказал, я не знаю, я уже сам запутался. Когда мы делаем какие-то практики на уровне ума, то рано или поздно эта практика нас запутает. И чистое видение, единый вкус — это не умственные практики. Они приходят естественно как освобождение от концептуального мышления и как утверждение в созерцании, в осознавании. Концептуальное мышление не дает нам возможность видеть мир чистым образом, в едином вкусе. Поэтому надо все время уходить от концептуального мышления. Глубже, за ум, за мысли, открывать там пространство осознанности. Концептуальное мышление хорошо, когда нам нужно действовать в относительном мире, но в духовном мире оно, наоборот, является помехой. Поэтому главный принцип здесь — это обнаружение неконцептуальной осознанности и пребывание в ней. Искусственное пребывание с утра до вечера. И когда мы пребываем в неконцептуальной осознанности, то поклонение Высшему Я возможно. Но в этом поклонении нет разделения на субъект-объект, в нем нет двойственности. В нем нет поклоняющегося и тому, кому поклоняется. Есть просто процесс поклонения. Когда мы поклоняемся от ума, в двойственности, в духе Двайта Вишишта, Двайта возможно, всегда есть разделение. Но поклонение через чистое осознавание — это поклонение без субъекта и без объекта, в полном единстве. И Васишта говорит, в таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах, следует поклоняться ему всем тем, что тобой получено, оставив различие между желательным и нежелательным. Или даже сохранив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Когда мы ничего не отвергаем и находимся в состоянии осознанности, приходит всеприятие. Именно всеприятие становится путем садху, путем ситхов и святых. Всеприятие не означает потакание. Всеприятие значит, у нас есть распахнутое, расширенное сознание. Оно ничего не отрицает. Оно способно со всем соединиться, включить его и сделать частью себя. И тогда жизнь становится потоком пребывания в естественном состоянии, игрой естественного состояния. В ней нет ничего лишнего, или нет чего, к чему мы, чего мы жаждем или молчим. Все приходит и уходит. Но мы всегда пребываем в естественном состоянии. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не нужно возбуждаться или впадать в тандру, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами. Так же, как на небо и пространство, не оказывают влияния разнообразные объекты, растущие в этом пространстве. Есть такая поговорка: птицы в небе не оставляют следов, и облака в небе тоже не оставляют следов. Сколько бы ни было в нем облаков или птиц, небо остается тем же. Таким же образом, природа ума не окрашивается мыслями, эмоциями или восприятиями. И если мы обнаружили природу ума и находимся в понимании ее, сколько бы мы ни воспринимали объектов, или сколько бы ни возникало мыслей, все они растворяются, исчезают, самоосвобождаются. И наше внутреннее пространство сознания ими не окрашивается. Но если мы не обнаружили это небо, если мы его не замечаем, игнорируем его, то тогда мысли оседают в нем. И облака, птицы, то есть эмоции и чувства тоже в нем оседают. И это становится нашей новой кармой. Вопрос в том, как обнаружить это подобное небо, пространство изначального сознания и как в нем оставаться. Существуют различные методы для открытия этого пространства сознания и методы для поддержания его. Все это составляет искусство Шраваны, Маманы и Нидхеса. Со временем это пространство чистого сознания освобождает нас от кармы и благословляет многими достижениями. Один йогин как-то встретил в горах великого святого. И он припал к его стопам и начал задавать вопросы. А святой так посмотрел и сказал: «О, сколько у тебя вопросов, как у тебя еще много сомнений. Ты еще сомневаешься в изначальной природе». Он дал ему наставление, устранив его сомнения. Это и есть процесс манана. Манана означает прояснение, устранение сомнений. Пока мы не прошли манану, мы не можем утверждаться в нидхьясе. И затем этот человек спросил этого святого: «А расскажи, чем же занят ты?» Святой сказал ему так: «Одна моя эманация сейчас занимается решением споров с богами и асурами в мире богов, а другая умиротворяет претов. Третий сидит в пещере в мире людей. А в этом четвертом теле я путешествую между мирами». Наша природа ума, наш чистый ум, способен генерировать, создавать иллюзорные тела. проявлять различные силы шакти. И для него это не составляет проблемы. Потому что природа ума находится вне времени, вне пространства. Тело обусловлено кармой, но природа ума не обусловлена кармой.